Неделя в истории. 14 марта в Москве скончался Валентин Григорьевич Распутин, писатель, лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации, в том числе за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 15 марта Валентину Григорьевичу исполнилось бы 78 лет. 22 марта – 9 дней со дня его смерти. Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области в крестьянской семье. После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета, а после его окончания работал корреспондентом молодежной газеты. В 1961 году Распутин опубликовал свой первый рассказ «Я забыл спросить у Лёшки». С 1966 года он стал профессиональным писателем. В числе наиболее известных его произведений «Прощание с матерой», «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни». Последняя новая книга «Дочь Ивана, мать Ивана» издана в 2004 году. Наряду с Виктором Астафьевым, Василием Шукшиным, Федором Абрамовым, Владимиром Солоухиным, Борисом Можаевым Распутин считался представителем деревенской прозы, плеяды писателей, открытых Александром Твардовским и сосредоточивших свою деятельность на воспевании традиционных ценностей крестьянского образа жизни, а также оплакивавших его слом под натиском городской цивилизации. То, что в условиях 60-70-х годов эта цивилизация была советской, объективно накладывало на их творчество оттенок оппозиционности, но очень умеренный. Партийные руководители в душе сочувствовали деревенщикам, тем более, что многие из них сами были выходцами из деревни и хорошо понимали то, о чем они пишут. Сам Валентин Григорьевич был героем социалистического труда, трижды лауреатом государственной премии. После распада СССР Распутин крайне настороженно отнесся к либеральным реформам, по тем же самым причинам, что и к советской власти. Они размывали традиционные ценности. С 2010 года Валентин Григорьевич Распутин входил в состав Патриаршего совета по культуре. В 2000-е годы Валентин Григорьевич пережил две личные утраты. В 2006-м в авиакатастрофе погибла его 35-летняя дочь Мария, музыкант-органист. В 2012-м умерла жена. У Распутина остался 56-летний сын, преподаватель английского. Последние месяцы Валентин Григорьевич тяжело болел, периодически ложась в больницу и выписываясь из нее. Писатели деревенщиков, в том числе Распутина, в чем только не упрекали – в антикультурном пафосе, фарисействе, лицемерии. Но вот что интересно оказалось, что в глобальном мире люди отзываются сердцем именно на те русские книги, которые и в переводе остаются глубоко русскими. Вечные русские вопросы на нынешнем витке мировой истории становятся вопросами всех народов. В прошлом году Валентин Распутин побывал в Китае. Один из его попутчиков рассказывал, Валентина Григорьевича встречали в Китае как национального героя. Залы были забиты до отказа. При его появлении люди вставали и кланялись. А сейчас мне хотелось бы прочитать для вас отрывок из речи Александра Исаевича Солженицына о Распутине на вручение Валентину Григорьевичу Солженицынской премии. На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошел не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если бы никакого соцреализма не было объявлено и диктовано. Нейтрализуя его, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, кождения советскому режиму, как позабыв о нем. В большой доле материала этих писателей был деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни. От этого, а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения, эту группу стали звать деревенщиками. А правильно было бы назвать их нравственниками, ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная, вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью. Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 74-м внезапностью темы, дезертирством, до того запрещенной и замолченной, и внезапностью трактовки ее. В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чем наша история сумела смолчать, знал лишь Уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее. Заслуженный воин всю войну, 3 ранения, последнее особенно тяжелое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест. Других в таком виде демобилизуют или хотя бы отправляют в краткий отпуск. Нашего героя нет. А война явно при конце. Тут особенно обидна ему смерть, и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся. Только жене Настасье. Она помогает ему таиться. Через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю метель, то потом по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но все делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года, не было ребенка. И вдруг теперь она зачала. Для него это высшая радость. Теперь хоть завтра в землю. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтобы не покрылась им, нашим ребенком? Для Настены догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывается не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит. Оно просочено сибирской натурой, а события развиваются плотно. В центре всех напряжений Настена. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений совсем не литературными приемами вылепляют нам яркий женский образ. Свекровь выгоняет Настену из дому. В деревне кто любопытствует, кто насмехается. Настена теряет четкость чувств и мыслей, у нее нарастает ощущение неотвратимости беды. Казалось, это последний день, что ей еще можно быть с людьми. У властей возникают подозрения о дезертире. Настена мечется предупредить мужа об угрозе, за ней по ночной реке следят в лодках. И чтобы не выдать пребывание мужа и облегчением от невыносимого состояния, она утопляется в Ангаре. Вместе с нерожденной, так желаемой жизнью. В повести «Малыми средствами» выставлен нам еще 10 характеров, и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны, щемит посильнее батальных сцен у других авторов. Через 2 года после «Живи и помни» Распутин издает свое сильнейшее произведение «Прощание с матерой». Это прежде всего смена масштаба, не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие – не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже еще огромней, какой-то неведомый поворот, сотрясение, расставание и для нас всех. Распутин из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами. От первой страницы повести мы застаем деревню, уже обреченной к уничтожению. И сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием, и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце. Вся ткань повести – широкий поток народного поэтического восприятия. На ее протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей. Сколько чувств о родной земле, ее вечности – полнота природы и живейший диалог, звук, речь, точные слова. Пришли пожогщики, набежчики из совхоза и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают мельницу Христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола. Вот часть домов уже сожжена, а остальные как вжались в землю от страха. Последняя вспышка прежней жизни – дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. Все мы свой народ, из одной ангары воду пили. А теперь это сено через ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обреченных под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных. Пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, белит ее насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу. Сколько тут хожено, сколько топтано. Для нее отдать избу, как покойника в гроб кладут. А за ежи внук Дарьи отчужден, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: в ком душа, в том и бог парень. А что душу свою потратили, вам и дела нету. Теперь узнается, изба, если ее не трогать, сама по себе горит 2 часа, но еще многие дни тоскливо курится потом. А и после сожжения избы Дарья не в силах уехать с острова, еще с 2-3 старухами ютиться в негодном бараке. И так перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков, а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть, грозным символом как бы нереальности нашего бытия. Существуем ли мы вообще? Напомню, что это был отрывок из речи Александра Исаевича Солженицына на вручении Распутину Солженицынской премии. Валентин Григорьевич Распутин завещал похоронить себя рядом с дочерью Марией, погибшей в авиакатастрофе под Иркутском в 2006 году. Писатель будет похоронен 19 марта в Иркутске на территории Знаменского монастыря. В Иркутской области в связи со смертью писателя объявлен траур. А отпевал Валентина Григорьевича в Москве в храме Христа Спасителя 17 марта патриарх Московский и всей Руси Кирилл.